говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Главная воскресная картинка телевизионная, президентская пастораль. Беседка на берегу живописного речного изгиба. Живая камера любовно плывет над пригорком и кружевом зелени. Поют птицы. За летним столиком двое. Как будто бы дачников, как будто бы пьют чай. То ли с черничным, то ли со смородиновым вареньем. Гжель чайного сервиза перекликается с синевой костюма и голубизной глаз президента России. Не мудрено, что на фоне такой благодати крестьяне в устах президента превращаются в селян, а воспоминания о мороженом детства выглядят куда уместнее, чем рассуждения о деревне и проблемах аграриев. Просто уж картинка очень выразительная, не могла себе не позволить об этом сказать. Говорить мы сегодня будем вообще-то об общественно-политическом вещании и об информационном вещании, о том, как оно выглядело в минувшем году, потому что, в общем, уже пора подводить итоги сезона. И дождемся ли мы перемен в этом общественно-политическом вещании? И каковы перспективы? А говорить будем с ведущей очень успешной программы, которой доля все время растет, хотя доли и рейтинги всех общественно-политических программ все время падают. Марьяна Максимовская сегодня с нами в студии. Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте. И главный редактор русской службы Евроньюс Петр Федоров с нами на связи. Здравствуйте, Петр. Вы нас слышите?
Да. Прекрасно.
Замечательно. Потому что Евроньюс – это тоже тот канал, о котором вы периодически то пишете нам, то сообщаете, что вы все больше и больше смотрите эти холодно отстраненные новости. Уже вот такая есть характеристика. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Значит, коллеги, вот я для себя этот телевизионный сезон определяю двумя такими зрелищными с точки зрения картинки событиями. Он начинался, по сути дела, с войны грузинской, а заканчивался, по сути дела, и закончился Евровидением. Такие массовые зрелищные события. Между этим были там разнообразные экономические разборки с соседями, кризис, кампании по поводу детства, Пикалева, разведенный, кстати, в этом сезоне телевизионный тандем Путина и Медведева. Путин для масс, Медведев для продвинутых блогеров. Какую бы вы дали характеристику в этой связи вот общему состоянию политической журналистики на телевизионных экранах? Марьяна.
Ну, я бы сказала, что я не хочу употреблять слово «застой», я бы сказала, все просто застыло. Все застыло, и все, в общем, то же самое, как и было.
То есть, вот все, ничего нового, никаких красок, по-вашему, не добавило и, может быть, еще больше унифицировало, потому что у меня такое ощущение, что политические ток-шоу вообще просто приказывают долго жить.
Ну, политические ток-шоу, я даже не знаю, вот что имеется в виду под этим.
Ну, например,
этим
Шевченко, ну, например, закрытый Соловьев, оставшийся Минаев.
Ну, я это уже давно не смотрю. Вот я так скажу, уже давно не смотрю. Смотрю по надобности, только вот профессионально исключительно. Смотрела Соловьева со всеми оговорками, но все-таки смотрела, в отличие от вот двух других упомянутых программ. Ну, а что касается остальных программ, ну, вот я говорю, слово «застой» употреблять не хочется. Ну, в общем, все тоже предсказуемо, понятно. И все, в общем, нам уже всем давным-давно понятно. Вот в этом ощущении понимания мы и прожили весь телевизионный сезон. Ну, вот наша главная антикризисная мера, это Владимир Путин, я имею в виду, вот, конечно, разноображивает, безусловно, картину недели, из недели в неделю, я бы так сказала. сказала, он что-то добавляет, вот какую-то свою краску вносит. Вот уже, казалось бы, куда еще ярче, нет, все у него получается, да, то вот как это, кто как обзывается, да, тот так называется, возят по стране, отчитывает олигархов. Вот. Вот это вот, конечно, все весело и здорово, ну и в общем, вот и все, пожалуй.
Петр, у вас какое впечатление? Каковы сегодня вот диагноз политической журналистики? Она еще есть в стране? Телевизионной, я имею в виду.
Вы знаете, наверное, мой ответ будет скучнее и немножко длиннее, потому что из-за отстраненности я не могу смотреть всех каналов достаточно подробно. Но все-таки через интернет что-то можно видеть. Я думаю, что телевидение соответствует состоянию страны. Это заставляет меня немножко развернуть тему. Дело в том, что если посмотреть на что такое дискуссия вообще, это дискуссии, споры между разными политическими силами о том, какой дорогой лучше идти, о том, что та или иная оппозиционная партия предприняла, будь она у власти. Собственно, вот то, к чему за 8 лет я привык здесь, в Европе.
А мы отвыкли здесь, в России, за те же 8 лет.
Понимаете, ведь это не из-за того, что кто-то наверху в Кремле предпринимает хитрые политтехнологические ходы. Еще не созрели политические партии. Вы слышали что-нибудь об аграрной партии, которая защищала бы интересы крестьян?
Петь, можно
вот
я тогда...
Если бы она была...
Да, сразу
вот если бы она была... Вчерашний бы диалог не был бы таким благостным в Барвихе.
Да вообще, а зачем он был нужен, скажите мне, пожалуйста, вот в таком антураже, в разговорах о сельском хозяйстве на фоне этой речки, милый. Я просто хочу вас прервать и тогда спросить, ведь на той неделе господин Сурков как раз заявил о том, что все у нас стабилизировалось в политической системе, и теперь вот она должна развиваться, получить новое дыхание. Если вы говорите не созрели, то какое дыхание и почему сейчас, и как этому дыханию можно придать ускорение?
Ну, вы знаете, решать за, скажем, пресс-службу президента и Первый канал я ничего не могу, но должен вам сказать, что такие встречи журналистов с главой государства, они происходят во многих странах. Во Франции вот-вот будет встреча журналистов двух каналов с президентом Саркози. Уверяю вас, ситуация будет не менее благостная. Это, извините, международный политический жанр. Теперь, что касается Суркова, как бы к нему ни относиться, его слова можно понять по-разному. Можно понять и в том смысле, в каком говорит Марьяна. Полный застой. Никакой политической жизни. Все стабилизировалось. Время реакции после революционных перемен все привело к общему знаменателю. И вот теперь, по идее Суркова, возможно, и должны возникать политические партии, которые отражали бы интересы тех или иных групп бизнеса, общественной и социальной жизни. Но я таких партий, к сожалению, реальных оппозиционных партий не вижу. Есть радикальная оппозиция, но она никаких программ, кроме честных выборов, не выдвигает, поэтому ее электоральные возможности обнулены, потому что, ну, я не буду голосовать за партию, которая не говорит, а что она делать собирается. А те партии, которые присутствуют в парламенте, реально не хотят приходить к власти. Поэтому у нас, как и было долгое время, остается лишь так называемая партия власти. Это партия государственных чиновников, которая меняет название, которая прислоняется то к иному, то к другому политическому лидеру и является единственной политической силой в стране.
Ну, в общем, получается, что нового политического дыхания невозможно.
Для этого политического ландшафта серьезные политические дискуссии просто как жанр не могут существовать, не о чем дискутировать. А те искусственные всплески эмоций с руганием, с оскорблением к там, скажем, почти дуэльным барьерам, это имитация политических дискуссий. Ну, извините, я говорю скучно и занудно, но то, что я реально думаю.
Знаете что, ну, у меня есть тут своя точка зрения по этому поводу. Дело в том, что тот политический ландшафт, который мы его имеем не только из-за апатии народа, который соглашается со всеми решениями, которые принимает власть. Это, в общем, такая российская беда, такая исторически, да, апатия большей части людей. Но и прежде всего, конечно, с действиями элиты. Это нынешняя элита вытоптала и сделала пустынным вот нынешний политический ландшафт. У нас та оппозиция, которую разрешено иметь, да, оппозиции разрешено хотеть только то, что ей вот сверху велят хотеть. Вот ровно столько мест там в парламенте. Какая власть, господи, это кто же разрешит, там, не знаю, коммунистам прийти к власти? Вот, хотят они этого или нет. Но это все, в общем, понятно. На самом деле, я вот в начале как раз телевизионного сезона, когда это было связано не с войной, с Грузией, безусловно, а с кризисом, я как раз ждала каких-то, как мне казалось, очень важных, нужных таких тектонических изменений и в стране, и в политическом ландшафте, и на телевидении, которые, естественно, отражают ситуацию в стране и там, среди элит, да, то, что происходит. Мне казалось, что кризис, безусловно, заставит власть принять какое-то решение. То есть, собственно, может быть, два всего решения в такой ситуации. Первое решение – это закрутить гайки окончательно и, ну, не бесповоротно, но жестко на какое-то там длительное время, ну, или на какое-то время. Второе решение – это, наоборот, либерализировать ситуацию, отпустить, вот что называется, вожжи, дать возможность, там, не знаю, появиться новым политикам, дать им эфирное время хоть чуть-чуть, хоть на каких-то каналах, пускай не на самых больших, которые охватывают там всю территорию страны, да, чтобы появились новые бизнес-центры, которые будут финансировать новых политиков, какие-то новые политические движения, чтобы страна вышла из вот этой сугубо экономической ситуации, в которой мы оказались, да, потому что 8 лет стабильности привели к кризису, к жесткому, не надо винить Америку, Америка тут, конечно, безусловно, свою лепту внесла, но не только она. Если мы за все эти тучные нефтяные годы, какие мы имели при президенте Путине, накопили на один год, собственно, такой спокойной жизни, вот этот резервный фонд, да, и непонятно, что будет в следующем году, когда мы проедим все деньги накопленные, и больше нет ничего, я про инновационную экономику уже слышать, честно говоря, не могу, потому что хочется уже чего-то увидеть, вот этого инновационного хоть где-то, а видим бастующего Пикалева, да, и Путина, которому приходится ездить и там дырки затыкать своим телом буквально. Так вот, я ждала, что это решение будет принято, и что мы это увидим, безусловно, быстро, потому что надо быстро было, как мне казалось, принимать это решение, закручивать гайки, но тогда понятно, что вообще в странах с жесточайшим режимом люди едят траву, как правило, да, мы это видим, это я не иронизирую и не какие-то гиперболы привожу, а буквально, вон там, в Северной Корее люди едят траву, да, гайки закручены по самой не балуйся, или либерализация, да, и этого не произошло.
И ну, вот поэтому... Все же устраивает, Марин. Все, вот, все выходят в эфир. У вас растет доля. Дачные чайные посиделки происходят для массового зрителя. Может быть, так и надо?
Так нет, так не надо. Но слова-то говорятся, в общем, все правильные. И про то, что необходимо срочно вот там послушать Кудрина, послушать там того же Сергея Иванова, который говорит про веренную ему промышленность, оборонку. В общем, достаточно честно говорят. И говорят, на самом деле, очень, в общем, неприятные вещи. Вот следующий год, если мы в него войдем спокойно и проживем его спокойно, когда деньги закончатся, и если нефть, вот не дай, ну сейчас хорошо, 70, что тоже не сильно достаточно, да, а если она опять подешевеет, то что со страной, что с людьми, что с моногородами, пенсионерами, бюджетниками, ну там далее везде. А экономика, вот сейчас нам рассказывают там по каналам разным, как Кремль с упорством, в общем, наверное, достойно, может быть, лучшего применения, если говорить вот про данный момент, предлагает рубль в качестве там резервной валюты. Да? Россия в 2% мирового ВВП. Вот наш вклад в мировой ВВП 2%. Это мы всерьез предлагаем наш рубль в качестве резервной валюты? Может быть, нужно исправить все-таки что-то здесь срочно и немедленно, в том числе с помощью телевизора, который, как известно, является, в общем, одним из важнейших средств коммуникации между властью и людьми.
Петр, вы слышите нас, да? Вот скажите...
Я прекрасно вас слышу, и я понимаю пафос Марьяны, и несколько... с сомнением отношусь к своему рассудительному спокойствию, потому что я все-таки нахожусь вне этой ситуации. экономически отражается, это самокритика. Но я с Марьяной, конечно же, абсолютно не согласен, потому что то, что она говорит, это опять-таки Кремль, как единственный европеец России по Пушкину, должен что-то предпринять, чтобы в стране стало свободнее. Между тем, как мне кажется, это бессмысленные шаги, потому что вытоптанный политический ландшафт – это некий миф. Я хотел бы спросить, а что было на политическом ландшафте, скажем, когда он не был вытоптан? Все было то же самое. Были оппозиционные партии, не стремившиеся к власти, были их лидеры, которые не стремились занять даже предлагаемые посты, и была все та же партия власти, партия чиновников. Политически ничего не изменилось. Атмосферно, может быть, да. Потому что раньше было много споров, но это были еще споры, отголоски, скажем, интеллигентских мечт о том, что все станет быстро хорошо, если Кремль сделает правильные шаги. Ничего этого не будет никогда, пока не возникнут реальные политические партии, отражающие реальные политические интересы тех или иных финансовых, промышленных, аграрных групп, и которые не начнут отстаивать их интересы.
Нет, ну чтобы они возникли, их же...
Позвольте, я доскажу. Ростки этого есть. И это движение профсоюзных автомобилистов. На них вся моя надежда. На них должна вырасти социал-демократическая партия на их основе, как это было в Англии. Но все это требует время. И пока Кремль все подморозил, видимо, я не знаю их теорий, в ожидании того, что рано или поздно что-то нарастет. Но расти должно снизу, а не сверху.
Петр Федоров, Марьяна Максимовская. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Марьяна Максимовская, ведущая программы «Недели» на канале РЕН-ТВ. А с нами по телефону из Лиона главный редактор русской службы «Евроньюс» Петр Федоров. Марьяна,
я очень хочу сейчас ответить Петру, моему любимому коллеге. Мы с ним когда-то на НТВ работали. Рада, что называется, услышаться. Хотя сейчас, в общем, с разных позиций смотрим на происходящее в стране. Я хочу просто сказать, Петь, что в России, как известно, снизу растут только бунты. Бунты и революции. Больше снизу в России исторически ничего не росло. Все реформы, все изменения, все революции даже, ну вот, да, если говорить об эволюционные, тем более, процессы, в России растут всегда сверху.
Была партия конституционных демократов, которая победила на выборах в учредительное собрание.
Когда, правильно, когда царь, как, абсолютно верно, когда царь разрешил вообще в принципе парламентскую деятельность. Это была абсолютно... Абсолютно эволюционная реформа сверху.
Петь, давайте мы в истории.
А вы знаете, почему партии возникли? Потому что наросли политические и экономические группы, которые создали эти партии. Может быть, по разрешению сверху, но эти партии отражали чьи-то интересы.
Ну, правильно, но когда, сейчас... когда Думу открывали, туда эти партии попадали. Потом царь Думу закрывал, соответственно, об этих партиях особо никто не слышал, и цензура вымарывала ровно так же, как там, ну, там, да, можно сейчас представить.
Не-не-не, это мифология, там, это мифология. С 905 по 17 год Россия жила в условиях демократии. Думу закрывали не потому, что... извините, говорились разные неприятные вещи царю, а потому что состав Думы, по мнению власти, не отражал. Так же, мы с вами сейчас в историю
будем. Не будем, не
я
будем.
Я вам просто хочу сказать, Марьяна, или тебе, если хочешь, мы были на «ты», всегда можно не притворяться в эфире, и я очень уважаю твою позицию и очень понимаю ее, но я уверен в одном, что если просто открыть, скажем, эфир для всех желающих, это будет занимательное, острое сотрясение воздуха, потому что, повторяю, ради Бога...
Петя, а как получить-то это новое дыхание, о котором Сурков говорит? Иногда это нужно, чтобы воздух сотрясал, как когда-то было на съездах депутатов. Ведь вот партии пытаются сейчас пустить оппозиционные в эфир, как будто закон им не позволяет этого. Позволяет. А что, теперь больше готовы к спору с парламентской оппозицией? Я не удивляюсь тому, что разрешают мешает это делать? Некому делать, тут я с тобой согласна. Но а как же тогда это выдать?
Некому делать еще и потому, что не идут туда. Нормальные люди не хотят сейчас идти в политику, потому что понимают, что им, а, нечего ловить, б, они за это жестоко поплатятся, если у них есть там бизнес, например, налаженный, его отнимут. Если человек пойдет в политику, не дай бог, что-то на что-то там левую пятку наступит. Все, и не будет у этого человека никакого бизнеса. Зачем сейчас, в общем, адекватно вменяемым людям идти в политику, если кроме неприятностей они ничего на свою голову не получат? Ну, о чем мы говорим? Ну, что должно нарасти снизу?
Вот вы, милые дамы, со мной согласились.
Так нет,
раз нет
так...
реальных политических сил в стране, которые хотели бы, чтобы их интересы отражали и собственные партии, то ну еще ж тогда.
Так нет,
тогда хочешь примкнуть к партии власти. Что и происходит. Понимаете, я говорю только одно. Историю за уши не потянешь быстро. Это должно появиться само. И главная, единственная моя надежда сейчас, я вам честно повторяю эту мысль, это профсоюзы автомобилестроителей. Потому что этот сектор растет в России, несмотря на кризис. Открываются новые заводы. Все больше и больше людей работают в этом секторе. Все больше и больше у них зреет одна простая мысль. Мы делаем такие же машины, как европейцы, и должны получать так же, как они.
Это какие машины мы такие же делаем, как европейцы?
Форд, наверное.
Как?
Имеется в виду.
Это
как?
Что имеется
как?
В виду?
Почему Форд?
А что?
Нет, нет, вот это тоже, пожалуйста, без иллюзий. 48% только в России автомобилей российской конструкции. 52% это Фольксвагены.
Нет, Петр, имеется в виду российская сборка, я просто не очень понимаю, или вообще
почему
российские
сборка?
Автомобили?
Это уже заводы. Это уже заводы, это уже автомобилестроительная промышленность.
Нет, ну а что
а
нам...
в Бельгии что? Они сами, в Бельгии что, сами конструируют машины?
Нет, ну подожди, сейчас. Это мы совершенно в какую-то другую степь ушли. Зачем? Нет, ну ты же нашел...
автомобилей в Москве, это иномарки.
Да нет, ну это понятно. Это совершенно, по-моему, вот это то, что теперь в России есть заводы, на которых собирают Форды и что-то там еще собирается, BMW или что-то еще, по-моему, это к нашему разговору не имеет ни малейшего отношения. А вот когда автомобилисты, как ты говоришь, стали...
Петя, хорошо.
А вот когда автомобилисты на Дальнем Востоке попытались протестовать против чудовищных запретительных мер после повышения пошлин, ввозных на иностранные автомобили. Их, во-первых, жесточайшим образом разогнали, прислав, кстати, к вопросу про централизацию и про то, что сверху, а что снизу, прислав из Москвы подмосковный ОМОН, потому что свой дальневосточный отказался бить своих же людей. Да, их разогнали жесточайшим образом. По телевизору это, понятное дело, не показали. И страна, в общем, и не очень-то в курсе, что происходило и происходит до сих пор на Дальнем Востоке. И опять-таки власти пришлось, причем самой высшей власти в лице премьера, вмешиваться там, ну и президента, говорит, мы вам сейчас вот там бесплатно русские машины привезем, чтобы не было наценок, да, пока она там доедет от Калининграда, это самая вот сборка наша русская, Лады Калины, до Владивостока. Привезли и не покупают эти машины вовсе. И люди до сих пор негодуют и протестуют, и никто это не показывает.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода, а вечером ко мне придет экономист Ирина Ясина. Будем мы говорить, ну, в общем, тоже об очень похожих вещах, связанных с экономикой. БРИК, ШОС, антикризисные меры и экономическая реальность. В 19.07 этот эфир.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие рассматривает в качестве основной версии покушения на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова попытку дестабилизировать обстановку в республике, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Евкурову сделана операция. Врачи заявляют, что его жизнь вне опасности. В больнице также находятся трое раненых, в том числе брат Евкурова. Погиб сотрудник милиции Мустафа Какиев. В Назрановском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. В России проходят акции памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В Москве тысячи людей зажгли свечи в памяти погибших. Бывший начальник Дальневосточного таможенного управления генерал Эрнест Бахшицян приговорен к 5 годам лишения свободы. Суд во Владивостоке признал его виновным в контрабанде и злоупотреблениях полномочиями. В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ассамблея рассмотрит доклад о ситуации в Белоруссии. Будет также рассмотрена ситуация с соблюдением прав человека в России. В Иране оппозиционный лидер Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить акции протеста против официальных итогов президентских выборов. Оппозиция протестует против победы на выборах действующего президента Махмуда Ахмадинежада. 3 человека погибли, 12 были ранены в результате взрыва в шиитском районе Багдада. Микроавтобус, в котором ехали студенты местного университета, подорвался на мине. Президент США Барак Обама заявил, что американские вооруженные силы готовы к любому возможному ракетному запуску Северной Кореи. В Москве в ночь на понедельник совершено нападение на гражданина Нигерии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Со мной в студии ведущая программы «Неделя» на канале РЕН-ТВ Марьяна Максимовская. С нами на связи из Лиона Петр Федоров, главный редактор русской службы Евроньюс. Мы пытаемся подвести итоги политического телевизионного вещания, общественно-политического в этом сезоне. Петр спокойнее и сдержаннее их оценивает. Говорит, ну, потому что их нет, потому что нет нормальной политической жизни, нечего отражать. Марьяна, в общем, называет все это словом «застой» и, в принципе, других слов так и не подобрала. Поэтому я прошу вас присоединяться к нашему разговору. Может быть, у вас найдутся какие-то интересные определения к политическим информационным программам минувшего телевизионного года. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Петр, вот выслушав вас в некоторой полемике с Марьяной, у меня тогда вопрос. Если народ не готов, если сверху велят, а не получается, потому что, собственно, Сурков на встрече с этой партийной молодежью, по-моему, был не очень ей доволен, потому что она была слишком готова, не была готова к дискуссия, а готова была к полагающимся вопросам. И вы, в общем, смотрите на этот процесс как на процесс далекого будущего, когда вот вызреет и подрастет. Означает ли это, что, может быть, тогда лучше вообще все эти политические имитационные программы закрыть вместе с форматами для наших президентов и премьеров и оставить вот, как, собственно, уже и есть на телевидении, что-то такое нарядное и все?
Собственно, вы сами себе и ответили, Анна. Но мне, честно говоря, кажется, что есть, тем не менее, площадки, которые возможны и нужны, потому что есть экспертное сообщество, которое так или иначе может обсуждать те или иные шаги правительства. Пусть это не такие яркие оппозиционные политические партии, которых нет, и яркие оппозиционные политические лидеры, а экспертное сообщество. Но здесь мы подходим ко второй проблеме, по которой у меня тоже не очень, как бы скажем, радостная точка зрения. Дело в том, что качество журналистики значительно упало, и многие дискуссии, которые мне приходилось видеть по телевидению и слышать по радио, даже по уважаемым радиостанциям, находится ниже уровня плинтуса по качеству. Люди просто разучились конкретно работать, готовиться к теме и просто не знают, о чем говорят. И половина дискуссий тратится на то, чтобы какой-нибудь эксперт рассказал, что же такое на самом деле происходит. Я вчера вот был потрясен на уважаемой радиостанции обсуждением большой проблемы Большого Востока, где ведущая просто не знала, о чем она говорила. И это отвращает зрителей от таких программ, падает их рейтинг. Но, на мой взгляд, площадки для обсуждения все равно остаются. Я говорил о другом, я говорил о том, что Ну, в общем, я не хочу повторяться. По-моему, моя мысль абсолютно ясна.
Ясна. Но вот вы где видите, на каких каналах все-таки площадки, которые могут оставаться местом для встреч экспертного сообщества? Мы не будем углубляться в тоже качество экспертного сообщества, но все-таки...
Вы знаете, эта фигура должна быть у вас по каким-то... Знаете, как в военных самолетах, если определитель свой-чужой вызовет раздражение. Но, в общем, если честно говорить, интересные мысли и интересных экспертов я время от времени вижу у Максима Шевченко. Как бы к нему вы ни относились.
Абсолютно вот раздражение никакого не вызывает, потому что, то есть, может, и вызывает, но мы соглашаемся с тем, что с ним можно дискутировать. Он, кстати, с Марьяной в этой студии был.
Да, и это вполне пристойная площадка. Вот, я думаю, что-то подобное возможно, потому что тем для обсуждения очень много. Есть и необходимость привлечения
иностранных экспертов. То есть, Петр, я правильно понимаю вас, вот Шевченко – это не имитация?
Да, по-моему, нет. Люди искренне считают, что они думают другое дело.
Люди искренне считают, что Америка плохая.
Если расширить экспертное сообщество, может быть, было бы еще интереснее. Может быть, темы должны быть поострее. Но площадки могут быть. Я просто честно вам могу сказать, что... Ну, скажем, вот проблема, что делать со вторым поколением мигрантов, которое сейчас растет в Москве, это очень важная тема. Чтобы нам избежать горящих кварталов, как в Париже, автомобилей через 10-15 лет, это надо сейчас обсуждать. И эта тема существует.
Хорошо.
На самом деле тут зависит от активности самого общества, потому что власть наступает, проникает во все щели, куда ее пускают во всех странах. Единственный механизм сопротивления – гражданское общество. Гражданское общество не возникает по указке сверху. Это активность граждан. Демократия – это вторая работа, это тяжелый труд. К нему нужно быть готовым. Поэтому общество должно само учиться. И то, что сейчас некий такой идеологический удушливый парник организован, с одной стороны плохо, а с другой стороны, на самом деле, в парнике что-то может и вырастать. Подрастает следующее поколение.
Хорошо. Марьяне дам возможность высказать.
В чем я абсолютно согласна с Петром, это то, что качество журналистики за последние годы, конечно, упало катастрофически. Ну, давайте так, мы говорим об общественно-политическом вещании.
Конечно.
Да, мы не говорим про Евровидение, которое было блестящим, безусловно, с точки зрения картинки, шоу. Да, мы об этом не говорим, тут у нас как бы все хорошо. С точки зрения политического, общественно-политического вещания у нас все очень и очень плохо. И приходят журналисты, молодые журналисты, выпускники там журфаков, которые не понимают, не знают, что такое профессия, какие должны быть темы, как нужно задавать вопросы. Вот в чем самая большая, на мой взгляд, проблема нынешней российской журналистики. Люди разучились задавать вопросы, боятся задавать вопросы, не хотят формулировать правильные вопросы. И я имею в виду не просто большие интервью. Да, на улице для своего небольшого двухминутного сюжета в новостях подходят там к человеку и боятся задать вопрос правильный, потому что понятно, что на правильно заданный, остро сформулированный реальный вопрос может быть правдивый, острый, ответ, который не понравится, в эфир это все равно не пустят, вырежут, и вообще весь сюжет не пойдет. Люди разучились формулировать и задавать вопросы. А темы, которые вот сейчас на этих самых дискуссионных, так называемых, площадках, которые у нас остались, да, формулируются, эти темы, это такая пантомима, журналистский труд, я не устаю это повторять. Невозможно, имея в стране кризис, моногорода, Пикалёва, Рубцовская и кучу разных других проблем, невозможно обсуждать продвижение НАТО, плохого Саакашвили, еще худшего Ющенко, ну или наоборот, Мария, плохого Ющенко, еще худшего Саакашвили. Это не главные болевые точки нашей страны. И когда я увижу вот в этих общественно-политических ток-шоу, например, обсуждение реальных болевых проблем в стране, например, всю осень кризис, банковская система едва не рухнула, о чем это открыто говорит, и Путин, и Медведев. То есть вот они не боятся это открыто говорить. А мы всю осень видели, что-то НАТО, опять там НАТО, Поль, ну, причем здесь вот хочется сказать, вот я не знаю, этот Гондурас у нас в общем-то не беспокоит. Хватит обсуждать Гондурас. Хватит, у нас своих проблем много. А бояться это формулировать, ну, давайте уж называть вещи своими именами. В школе мы сюда пришли.
Это, во-первых. А во-вторых, я-то думаю, что это все взаимосвязанные вещи. Вы посмотрите, Владимир Путин на Алтае поехал в больницу, а не на похожее на Пикалево предприятие, где большие проблемы.
Мы рассказывали. Вот здесь я просто горжусь, если честно. Да. И считаю, что мы в свою лепту внесли. Я этим правда горжусь, потому что это редко, к сожалению, сейчас бывает, когда, знаете, как раньше говорили, газета выступила, что сделано. Тут выступаешь, не выступаешь, ничего не делается. А здесь вот та самая ситуация абсолютно позитивная, когда все-таки жителям Рубцовска, это моногород, где Алтрак, в частности, там тракторный завод не работал, его по кирпичам разбирали, в буквальном смысле этого слова. Люди увидели нашу камеру и бросились с криками «Слава Богу, телевидение!» Вот, то есть уже они, не знаю, вот решили, что вот счастье их пришло. И действительно вышло так, что счастье пришло, потому что, не дожидаясь визита Путина в Рубцовск, людям заплатили зарплату чуть ли там не за 3 года. Ну, это разовая акция в одном отдельно взятом Рубцовске, но уже хорошо. Уже хорошо. Поэтому говорить все-таки, конечно, о таких темах надо. Иногда это бывает можно, кое-где местами. И вот даже складывается ситуация, когда реально это имеет какое-то вот воплощение для людей вот такое правильное.
Петр, а можно вот мне узнать, опять же, когда вы делаете и озвучиваете любимую мною программу «Перспективу» на Евроньюсе, вот вы можете себе представить, что, например, ну, на канале «Вести», ей-богу, ничего же такого сложного нет. Такая программа могла бы появиться. Там ведь даже комментариев никаких не требуется. Просто в сравнении несколько сюжетов на одну и ту же политическую тему.
Ну, простите, ради бога. Именно на том канале, на котором Марьяна сейчас работает, прямо при другом хозяине, я делал программу, которая была очень похожа. Ну,
да.
На Реноме.
Да.
И я приглашал
это
всех
правда,
корреспондентов.
Правда.
Да. Так программа была закрыта. Закрыта.
То есть,
не... По воле прежних владельцев.
Угу. То есть невозможно сейчас такую программу иметь?
Я не знаю. Я не знаю. Ведь тогда, я не знаю, было ли давление Кремля, как мне объясняли, никакого не было. А просто твой взгляд был слишком европейским, и он начинал уже диссонировать с настроением общества. Вот по какой мотивации программа была закрыта. Но она была... И она была закрыта владельцем, а не Кремлем. Поэтому есть другой момент, о котором вы тоже верно говорите. Это самоцензура владельцев телеканалов или управляющих телеканалов.
Да.
Бесспорно. Да, к сожалению, это очень много зависит от того, что, какие волны, какие инфракрасные волны веют из Кремля. Если вдруг окажется, что очень приветствуется острота, высказывание, сравнение, сопоставление, если от телевидения приветственное от Кремля потребует поднимать самые острые вопросы, чтобы общество видело проблемы и власть лучше понимала, что происходит в стране, да, это произойдет. Тут я с вами абсолютно согласен. Я преклоняюсь перед тем, что делает Марьяна. Она и смелая, и храбрая.
Да не, ну просто разрешает, слава богу. Молодец. Я преклоняюсь перед теми, кто разрешает. Спасибо им большое.
Это, кстати, еще один... Да, сейчас. Давайте.
При всем при том, понимаете, все-таки я возвращаюсь к своей простой мысли. Не надо ждать от Кремля. Это совок. Это бывшее. Это прошлое. Все люди берут сами только то, что они хотят взять и могут взять. Поэтому продолжать пытаться, продолжать стараться. И для меня это единственный путь развития общества. Другого не может быть.
Ну, вот тут мы с Петей, конечно, расходимся кардинально, потому что я-то все-таки говорю, и не устаю об этом говорить, в России особенно высока ответственность элиты, особенно высока ответственность властей, потому что все-таки исторически, ну, не надо забывать, у нас все-таки действительно снизу в основном бунты проистекают, и я этого страшно боюсь, кстати. Вот, кстати, и когда начинают сверху раскачивать лодку, то натравливают на соседей, народ натравливают, науськивают. Вот по-другому не назовешь. То еще вот что-то в таком же духе делают. И я этого боюсь страшно, потому что это может вылиться в такие кровавые вещи, что, не дай бог, даже говорить об этом не хочется. И у меня возникает ощущение, что вот тот самый европеец, Кремль, про которую, да, говорил Петр, тоже в какой-то момент это начинает понимать и осаживает. То есть сначала наускивают тех же журналистов, а ту его, трави всех грузин, травят. Потом хопа, но очевидно, что вот сверху люди... европейские, образованные и, очевидно, от оценивающе как-то еще, обладая большим количеством знаний там, по тому, что в стране происходит. И ощущение, что просто сигнал сверху, так, все, хватит, стоп, стоп, все, остановились.
Ну, так и есть. Вы смотрите, в этом году мы ведь наблюдали, и, наверное, Петр не будет с нами спорить, реальные. Это происходит во многих странах и на больших каналах, но у нас это было очевидно. Просто несколько компаний и гуманитарного свойства, связанных с детьми, и грузинских или антигрузинских. Вот сейчас этот господин лейтенант, который появился, это же тоже какая-то история. Если бы его спокойно посадили к журналисту, который бы ему просто тупо задавал вопросы, если он так не любит, зачем вернулся в эту армию, ну и так далее. Простые, жизненные, житейские. И, может быть, стало бы людям яснее, но похоже, что...
Ну, такие вопросы и задавал.
Да не, ну ладно, ну это такая пропагандистская история, она, в общем, не суть важна.
Не суть важна, бывает, просто их было много в этом году.
Так нет, ну вот есть какие-то разрешенные кампании по защите детей от педофилов, например, вот я смотрела все программы, которые выходили в минувшее воскресенье, вот там все отчитались об... Это важная вещь, здорово, спасибо, молодцы, ну действительно, 3 года дают педофилу, да, за его действия, выпускают, и все это продолжается. Это здорово, но это, вот что называется, вовсе этой самой элите и власти не опасные темы, да, и они на самом деле важны, безусловно, здоровье и психика наших детей и общества в результате, да, это очень важно, но это не все, о чем нужно говорить и о чем у нас не говорят, и все равно еще раз ответственность элиты. И властные, и того же телевизионного начальства. Хотя я понимаю, что это наивно немножко звучит, то что же телевизионное начальство, в общем, далеко не всегда вольно в своих указаниях.
Мы же знаем
по контенту
примеры, потому что все бы гайки перестроечные не были открыты, если бы Александр Николаевич Яковлев, тогдашний идеолог, много чего не разрешал. И если бы секретным указом ЦК не были разрешены и до после полуночи, и взгляд, и так далее, и так далее.
Ну, я, кстати, здесь оптимист. Мне кажется, что сейчас все-таки выберут не путь Северной Кореи, траву мы есть не будем, а все-таки,
все-таки
пойдет по пути...
Да, все-таки получить новое дыхание. Как
либерализация?
Его только
непонятно.
Вот посмотрим.
Как этой либерализации добиться. Анатолий Сергеевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще-то вот беседу я слушаю вашу. А чего удивляться? Все средства массовой информации... Они как бы глядят, конечно, наверх, что как отнесутся к их
позиции.
Имитации, значит, благополучия на экранах. И, естественно, боятся рисковать. Но есть еще и защита своих интересов. Те, кто прорвался на экран, они не хотят пускать других. А, конечно, много есть интересных политиков, которых мы не знаем. Но и на станции «Свобода» ведь то же самое. Вот взять семью Ясиных, у которых подряд, семейный подряд на станции «Свобода», которые постоянно топчутся на этой площадке. Что мы от них нового можем узнать? Они постоянно там... А что нет других экономистов, которые могли бы просветить?
Уважаемый Анатолий Сергеевич, Сергеевич, в моей эфире, в моем эфире экономистов масса. Бывает от Гуреева до Юргенса, Аузана до...
Можно я скажу, что вот...
Персонажность не нравится, наверное.
Такого качества экспертной оценки, которую могут дать представители семьи Ясиных, вот, ну, я не знаю еще. Я знаю много экономистов. Безусловно, есть и блестящие, и образованные, и говорят хорошо, и так далее. Но качество экспертной оценки, которое... Да, это Евгений Григорьевич и Ирина Евгеньевна, это дорогого стоит, поэтому тут уж...
Хотя я, конечно, соглашусь, что... Я почему говорю о качестве экспертного сообщества? Их, в принципе, мало. Мало. Мы действительно вынуждены бегать иногда из что с одного лагеря, что с другого, между 3 сосен. И с трудом выбираем людей, которые бы вот были новые, незаезженные, трудно к ним привыкают, неохотно они идут, иногда эфира боятся. Это тоже факт. И что с этим делать, неясно. Вот, Петр, как европейские журналисты находят себе экспертов? Вы вот как их находите?
Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что, глядя на французский телеканал, должен сказать, что круг экспертов также ограничен. Ну, если это Ближний Восток, я готов, уже это лицо видел, перевидел много раз. Вот он, эксперт, он директор Института Востоковедения. Вот, так что с экспертами везде туговато, с телевидением везде плоховато. Вот вы помните, что было в Греции пару месяцев назад, молодежные бунты. Был ли анализ того, что там произошло?
Нет, очень плескался там живой эфир. Я там была в этот момент, очень хорошо видела. Но в отличие от российского телевидения, там жизнь плескалась, понимаете? Может быть, анализа не хватало? Вот у нас ощущение, что жизни нет.
Все верно. Вот жизнь плещется, это все так. Жизнь сама, не первые лица государства, а сама жизнь. Но анализа того, что там произошло, почему смерть одного благополучного мальчика, случайно забредшего в неблагополучный квартал, вызвала бурю негодования молодежи, не было. И не было нигде. На других, в других странах тоже. Хотя, казалось бы, эта проблема их тоже должна волновать. Телевидение везде достаточно опошляется, достаточно опрощается. Уровень дискуссий везде не сильно высок. Журналистские штампы кочуют. Штампы, предложенные думательными центрами рядом с правительством, проникают в каналы и живут в этих каналах. Вот это везде все.
Ну, то есть, в общем, был прав Бурдье, резкий критик вообще нынешнего телевидения, француз, а французская школа всегда этим славилась, что, в общем, телевидение, похоже, давно отстало от интересов своих граждан и живет на собственных площадках.
Можно я тут, к слову, вспомню анекдот известный, как, знаете, утром встает, ну, не знаю, там, президент Буш, например, да, вспомним предыдущего, и говорит: ой, вот я принимаю важное политическое решение, что же об этом сегодня вечером скажет телекомпания CNN. Да, и вот представьте себе, просыпается утром премьер Путин, например, и говорит: да, я вот принимаю важное политическое решение, что же об этом сегодня вечером скажут на российских госканалах?
Ну, да.
Вот просто, к слову, как-то вспомнилось. А
Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, мое замечание к вашим словам. Комментарии и рекомендации Ясина дорогого стоят. Я думаю, что комментарии профессионала должны быть, вернее, профессионал должен быть еще морально устойчив, да, и, будучи у власти в свое время, не позволить себе, да, и другим залезть в государственный карман. Спасибо.
Можно я это не буду комментировать?
Безусловно, Михаил, и мы, думаю, что вообще не, сегодня не эту тему обсуждаем. Просто особо видим какая-то нелюбовь у товарищей, услышавших анонс. Скажите мне, пожалуйста, тогда, дорогие коллеги.
Прервал слегка наш гость, с которым я очень, скажем, ну, хорошо, что звонят, мнение можно не разделять, я тут совершенно не эксперт. Но когда Америка начинает военные действия, президент Буш не гадал о том, что об этом скажет Fox TV. Он прекрасно знал, что все будет поддержано. Поэтому, вы знаете, это на самом деле, вот я за 8 лет утратил здесь очень много иллюзий по поводу свободы СМИ, по поводу того, как она функционирует, по поводу того, где лучше, где хуже.
Fox TV, да, Fox TV — это вот как раз тот самый пример, когда гадать не надо, что они скажут по поводу действий, но есть другие телекомпании, которые скажут по-другому. Вот в чем проблема.
Марьяночка, но есть и вы, которые скажете по-другому.
Вот. Да, вот и возразить вам, Марьяна, нечего.
Нечего.
Скажите мне, пожалуйста, вот оба, с точки зрения многих, и вам, Петр, и вам, Марьяна, повезло, с точки зрения многих коллег, потому что Петя в рамках европейской гуманистической традиции и стандартов профессии может себе позволить расставаться с иллюзиями и, в общем, существовать в комфортных с точки зрения профессии условиях. А Марьяна, как недобро говорят коллеги, в разрешенной резервации. Но, может быть, тогда все и нормально, и не надо больше ломать копии по поводу этого общественно-политического вещания. Ну, вот есть и есть, вот так есть. В ночи на Евроньюсе, на Рене, не на самом массовом канале.
Нет, ломать копья надо, потому что всем известно, что Россия объединена не автомобильными дорогами, не железнодорожным транспортом и даже не авиасообщением, потому что летают из Томска в Омск через Москву, там, как известно, а телевидением. да, и телевидение не случайно, как раньше брали почту, телеграф, телефон, да, или что там, да, в, там большевики, да, взяли там первым делом телевидение взяли там под свой контроль власти, очевидно, почему, да, и что это за ресурс. И от того, какое будет, или какое есть, и какое будет российское телевидение, в России сейчас зависит очень многое, да, у нас как литература была всегда больше, чем литература, вот сейчас телевидение больше, чем телевидение, и об этом надо думать, об этом надо говорить, и дожидаться, что оно само там снизу чего-то вырастет, то ли в парнике, то ли на воле под солнышком, да, ну, мы будем долго ждать, если мы будем иметь сервильное, угодливое и, ну, знаете, неискреннее телевидение. Опять-таки, я говорю все-таки об общественно-политическом вещании. А с телевидением, которое поднимает реальные проблемы страны, а не занимается проблемами Гондураса, вот это вот все снизу вырастет много быстрее и, наверное, более качественно мы получим продукт.
Петр, вы как ответите на мой вопрос?
Абсолютному согласию пришли. Я очень рад, что в чем-то, ну, если не достучался, то абсолютно согласен. Обязательно надо. Я только хотел бы сказать насчет легенды о комфортных условиях существования СМИ на Западе. Французские журналисты в профсоюзах, а я сейчас в профсоюзе французских журналистов,
да,
борются с каждой попыткой цензуры. А она есть. Вот скажет Саркози, допустим, вместо капитуляции Германии, армистис, это не примирение, а как это, перемирие. Вот, и Евроньюс об этом вот и сообщает. Как же так перемирие, когда Германия капитулировала? Идет звонок из Елисейского дворца. А нельзя ли вот эту тему-то как-то поприбрать, поприезжать? Зачем уж вы так? Ну, оговорился. Это разбирается на профсоюзном собрании. Имеет ли право вмешиваться в нашу работу и так далее, и так далее. Попытки есть всегда. Поэтому я 100% согласен с Марьяной. Абсолютно. Надо продолжать. Надо биться. Мое угрюмое умозаключение после 8 лет во Франции состоит в простом. Есть свободные журналисты и независимые журналисты. Нет свободных и независимых СМИ. И вот в этой дилемме нам жить и работать, и продолжать драться. Свободен должен быть ты сам.
Ну, я согласна, безусловно, и не снимаю ни с себя, ни со своих коллег персональной ответственности за то, что происходит на российском телевидении. В этом есть наша персональная ответственность, безусловно. И если мы идем на соглашательство, да, то и на, в общем, в каком-то смысле, может быть, кто-то на предательство там таких идеалов профессии, то надо понимать, что в этом заключается и наша персональная ответственность. Но все-таки я хочу сказать еще раз о том, что в России очень много зависит от того, какие решения принимаются сверху, и мы можем на них давить и как-то пытаться воздействовать, но до определенных пределов, к сожалению.
Марьяна Максимовская, Петр Федоров, я вас благодарю. И вас, уважаемые слушатели, у микрофона была Анна Качкаева, а сразу после новостей повтор программы «Свобода в клубах». Ее ведет Елена Фанайлова. Литература постсоветского пространства – тема этой передачи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитник Александр Верховский рассказал об эволюции национализма в России.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская оценила перспективы либерализации по-путински.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный вспоминает лето 1989 года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и